Теория восстановления здоровья. Избери себе такой образ жизни, который ты считаешь правильным, привычка же скоро сделает его приятным, так сказал Пифагор. Теория представляет выжимку из практики и понимания вопроса восстановления моего здоровья и известных мне людей, а также мою интерпретацию научной информации о взаимосвязях процессов ремоделирования костной и мягких тканей с иммунной, эндокринной и нервных систем. В настоящий момент времени попытки ученых умов увязать научный багаж знаний о процессах организма человека не дают значимого результата в эффективное восстановление костной и мягких тканей, остановку аутоиммунных реакций, не раскрыты все взаимосвязи. Да и раскроются ли? Но понятно главное, что здоровый организм с сильным иммунитетом, без нарушений метаболизма не заполучит серьезные заболевания, в том числе аутоиммунные, такие как ВЗК, ВЗП или проблемы с костной тканью, асептический некроз и артроз. Если говорить о суставах, то даже при наличии травм и оперативных вмешательств наше тело должно восстанавливаться, и такие заболевания, как асептический некроз, артроз и прочие ОС не должны развиваться даже после травм. Отмечу, однако, что физические упражнения, движения, питание несомненно оказывают мощное влияние на восстановление суставов и организма в целом, в том числе через указанные выше системы, и мой подход содержит много различных упражнений с различными назначениями, но не стоит переоценивать их значимость. Так как в контексте регенерации костной и хрящевой ткани, по моему опыту, они дают от 15 до 30% от общего вклада. Основную часть дает иммунитет, эффективность которого формируется за счет многих действий. Имеется много научных работ, указывающих на то, какое мощное влияние на ткани оказывают иммунная, гормональная и нервная системы. Яркий пример тому – цитокины. Это белковые молекулы, секретируемые иммунными клетками, которые могут приводить клетки тела к активации или репрессии, а также к программируемой клеточной гибели. Они запускают воспаление и регенерацию. Мне неизвестно лекарства, способные сделать иммунитет правильным и сильным. А вот подавлять, да, это ученые научились. Для этого тех лоскутных данных, которыми обладает наука, оказалось достаточно. Когда я восстанавливался от болезней желудочно-кишечного тракта, аутоиммунных реакций и от травмы, когда практиковал самостоятельное лечение асептического некроза и артроза, я встретил на своем пути учителей, показавших мне правильную дорогу, изучил много литературы и не только медицинской. Итогом моей исследовательской экспериментальной деятельности явилось формирование основных условий здоровья, при которых возможно исцеление. Именно исцеление, потому как работают многие механизмы, объяснить до конца не получается даже околонаучным языком. Я исцелился, восстановил суставы и ЖКТ. Возможно, кому-то эти условия покажутся очевидными, невыполнимыми или нереальными. Но они работают. Итак, условия восстановления здоровья. Первое условие. Повышение адаптивных сил. Для регенерации важна высокая адаптация, это означает, что все постоянно действующие на организм условия должны быть периодичными. Например, если вы регулярно принимаете холодный душ, то иногда прекращайте это делать, чтобы у вас снова появилась возможность адаптироваться к холоду, иначе вы просто сместите свой тепловой диапазон. Это касается всего: еды, тренировок, дыхательных практик и так далее. Также для повышения адаптации важны периодические запредельные воздействия на организм. Это касается прежде всего температуры и влажности воздуха, давления атмосферы. Выход за рамки привычной среды расширяет возможности организма, например, интенсивная тренировка, отказ от еды на несколько дней, купание в проруби и обтирание снегом после жаркой бани, все это тренирует и создает устойчивость адаптационных возможностей. Без соблюдения этого трудно получить здоровье. Второе условие. Режим дня, а именно периоды бодрствования, сна и деятельности. Режим дня должен соответствовать золотому сечению. Здесь много моментов, но основное – это уравновешенная ассимиляция, то есть обновление, и диссимиляция, то есть трата ресурсов по времени. Например, при нормальном сне в 9 часов еще необходим отдых 3 часа в день. 12 часов диссимиляции плюс 12 часов ассимиляции равно 24 часа, то есть сутки, 12 минус 9 равно 3 часа отдыха в сутки. Под отдыхом следует понимать состояние или деятельность, приносящую отдых. Еще пример, нужно давать отдых пищеварительной системе, не есть часто и не есть на ночь. Идеальным будет перерыв в 7 или 7,5 часов. Если завтрак в 8 утра, то обед, он же ужин, должен быть в 3 или в 3,5 часа дня. Третье условие. Временной регламент любой деятельности. Осуществлять всякую деятельность необходимо в соответствующее время, работу, отдых, пищеварение, сон, выделение, и другое строго периодично, и в соответствии с внутренними биоритмами. Ежедневно все должно начинаться в одно и то же время и длиться один и тот же интервал времени, но по составу дела могут изменяться. К примеру, пищеварение должно совпадать со временем активности желудка и кишечника, утром и днем, а физические нагрузки со временем наивысшей активности, а это вторая половина дня, и так далее. Четвертое. Израсходованная энергия за день должна быть равна потребленной энергии за день. Тратить энергии необходимо столько же, сколько ее получено с едой, водой и воздухом, эмоциями, и наоборот, потреблять энергии столько же, сколько ее тратится. Пятое. Еда и вода, принятые за сутки, должны соответствовать количеству выделений за сутки. Шестое условие. Соотношение потребляемых веществ должно равняться соотношению веществ, из которых состоит организм. Это непростой вопрос и относится к индивидуальному питанию, но при разнообразном питании организму в любом случае будет проще. Наиболее простой для понимания случай – это когда нарушено соотношение между принимаемой водой и сухой частью пищи. Надо четко соблюдать, чтобы воды с пищей поступало не менее 70-80%. При ее нехватке будут расходоваться собственные ресурсы тела, то есть за день нужно потреблять не менее 2-2,5 литров воды. Учитывая, что с пищей поступает около 1 литра, то недостающие 1,5 литра надо выпить. Многие недуги человека есть результат пренебрежения этим правилом. Ребенок на 75-80% состоит из воды, а пожилой всего на 40%. Седьмое условие. Сбалансированность замещения работы различных органов. Например, при посещении бани, через кожу вы облегчаете работу почкам. Нагружая ноги, как сильный кровяной насос, вы снимаете нагрузку с сердца. Если не препятствовать лишней одеждой и одеялами кожному дыханию, легкие будут больше отдыхать, и тому подобное. Это нужно учитывать при выборе и сочетании видов деятельности. Понятие сложно, чтобы полностью раскрыть его в одной статье, но смысл вам ясен. Восьмое. Компенсация воздействующих факторов, противоположными по действию. Например, если вы нагружали одни группы мышц, например, отжимались от пола, то теперь с той же интенсивностью нагружайте противоположные по действию мышцы-антагонисты, например, подтягивайтесь на перекладине, чтобы компенсировать возможное возникновение дисбаланса. В обычной жизни, конечно, таких удачных сочетаний не встречается, поэтому возникающий дисбаланс от недогрузки одних мышц и перегрузки других необходимо компенсировать упражнениями, в которых нагружались бы мышцы-антагонисты. Многие болезни суставов и позвоночника есть следствие некомпенсированных нагрузок, например, у кого-то стоячая работа, а у других сидячая. Девятое условие. Стремиться, чтобы значения ключевых показателей были в норме и не ухудшались. Это отдельные показатели, анализы крови, давления, частота пульсов покоя, показатели дыхания и физические показатели, вес, выносливость, сила, реакция и так далее. Конечно, эти параметры течения суток изменяются, поэтому значения измерять надо в одно и то же время суток. Даже если есть болезнь или недуг, то организуйтесь таким образом, чтобы параметры не ухудшались, а постепенно приходили в норму. Указанных условий достаточно, чтобы, придерживаясь их, запустить механизмы обновления, которые остановят большинство разрушительных процессов и приведет тело к гармонии. Достаточно соблюдать из перечисленных здесь 9 условий хотя бы 7, и результаты будут, пусть медленнее, но они будут. С учетом перечисленного, нужно составить свой режим дня. На моем сайте есть статья, где я для примера привожу свой режим дня. Предки понимали, что жизнь – это общность жизненных циклов, представляющих смену сна и дня, питания и голодания, работы и отдыха. Циклы должны соотноситься с внутренними биоритмами, тогда как современный образ жизни абсолютно не соответствует биоритмам. Поэтому у людей так быстро снижается жизненная сила, что выражается в молодеющих болезнях и раннему старению. Уклад жизни, окружение и еда в современности сильно отличаются от того, каким они были всего 20-30 лет назад. Неудивительно, что теперь диагностируются с невиданной ранее частотой болезни суставов, аутоиммунные заболевания, ВЗКБК, НЯК, ВЗП и онкология. Что такое лечение асептического некроза еще 30-40 лет назад не знали, это было редкостью. Из всех недугов суставов в основном были распространены посттравматический и возрастной артроз. Мой подход, как я уже говорил ранее, состоит из 7 направлений работы над собой. Подход акцентирован прежде всего на восстановлении суставов, ЖКТ, выделительных систем и формирование сильной иммунной системы. Правильный настрой, индивидуальное правильное питание, применение трав и специй, выявление и устранение дефицитов, дыхательные упражнения, термические воздействия, очищение организма на разных уровнях, специальные физические упражнения, правильный режим дня и сон. Объясню теперь подробнее и по порядку о каждом направлении. Правильный настрой. Настрой означает присутствие личной деятельной силы. Если силы не будет, то как ни настраивай себя, будут срывы и остановки. Копится эта сила за счет достойных действий к другим людям и к себе самому. Действия не должны наносить вред ни себе, ни другим людям. Сила всегда направлена в две стороны. Чем больше делать усилий, чтобы вредить другим, тем больше будет вреда обратно. В большинстве своих болезней взрослые люди виноваты сами, и надо осознать это, и поэтому каждый обязан лечить себя сам. Мысли, отношения и поступки должны соответствовать моральным и этическим принципам по отношению к людям и себе: уважение, терпимость, открытость и сотрудничество, честность, скромность и ответственность. Что применять для наиболее эффективного настроя, можно изучить, прочитав мои статьи на этом сайте, в ВК или на канале YouTube. Питание, употребление трав, специй, устранение дефицитов. Это очень индивидуальный вопрос, и я подбираю питание на консультациях. Кроме того, на разных стадиях восстановления питание отличается. Но есть то, что работает у всех, и ниже об этом. Пища, съедаемая на завтрак, должна иметь объем от 50 до 70% от объема употребляемого в течение дня, а так как в ужин лучше вообще не есть, тогда в обед надо съедать 30 или 50% остального объема дневной еды. На ужин стоит употреблять не твердую, а жидкую и несытную еду, травяной чай или обычную воду, в крайнем случае немного овощей, но объем его не может быть больше 30% от объема обеда. При этом завтрак не может быть слишком ранним, а ужин поздним. Нельзя есть слишком много, и слишком мало тоже нельзя. Употреблять кипяченую воду в чистом виде нельзя, это ведет к слипанию форменных элементов крови, закупорке капилляров, и следовательно к нарушению питания всех тканей. Когда ткани начинают голодать, человек начинает есть еще больше, но ткани питания все равно не получают, что ведет к ожирению. Это же относится и к употреблению вареного. Древние предки не варили еду, а томили в печке, и не кипятили ее, так как это важно для сохранности белков, витаминов и аминокислот, иначе они денатурируют и приносят намного меньше пользы, а минералы становятся неорганическими и оседают в теле. Электрические и газовые плиты, мультиварки и скороварки, которые теперь продаются, позволяют поддерживать одну и ту же температуру и программировать любое время и режимы приготовления пищи, это нужно использовать. Питаться нужно разнообразно, но грамотно сочетая продукты. И не только по составу пищи, но и соответственно местности и климату проживания и времени года, как в пословице, каждому овощу свое время. Периодически питание необходимо менять. Еда, как радуга, состоящая из семи цветов, должна быть разнообразна. Надо понимать, что еда формирует наши возможности. Стандартное меню составить для всех невозможно, так как у каждого свой дефицит, усвояемость, и свои задачи, и своя потребность, постоянно меняющаяся в зависимости от многого. Кроме химической потребности, у человека имеются немало важные вкусовые предпочтения. Пища должна радовать и глаза, и язык. Восстановление зависит от питательного состава продуктов. Сейчас мало кто употребляет травы, которые столь же важны, как минералы и витамины, которые в большом количестве содержатся в дикорастущих растениях, в таких как женьшень, лимоник, заманиха, полынь и в других. Они повышают адаптивные способности организма. Нынче в еде применяют примерно 10 видов растений, а ежедневно, и того меньше, а в царской России на столе у крепостных их было свыше 40 видов. Грамотное применение специй позволяет оказывать мощное воздействие. Например, для поддержания крови в хорошем текучем состоянии применяются такие специи, как гвоздика и куркума, как самые мощные, а также кумин, тмин, имбирь, перец, корица и укроп. Правильное и разнообразное питание – это залог здоровья и долгой жизни. Не зря у Омара Хайяма сказано: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало». Подробнее о питании, травах, специях и рецептах вы можете прочитать в других моих статьях. Дыхательные упражнения. Еще большее влияние оказывает на нас дыхание. И это неудивительно, если без еды можно прожить долго, то без воздуха только несколько минут. Дыхание по важности функций организма главное. Важен и состав воздуха. ведь общеизвестно, что газы вызывают эмоции и состояния. Очень полезен морской, лесной и горный воздух. К сожалению, нынешнее загрязнение атмосферы ведет к изменению биосферы и гибели человечества. Не стоит относиться к дыхательной гимнастике скептически, я убедился на личном опыте восстановления в мощном воздействии дыхательных практик. Дыхательная гимнастика имеет много эффектов физиологических и психических. Например, постоянное дыхание верхней части легких ослабляет иммунитет, так как замедляет лимфоток. Лимфа двигается под действием дыхания нижней частью живота и сокращения мышц тела. По лимфатической системе движутся белые кровяные тельца, ответственные за иммунитет. Для поднятия иммунитета и улучшения свойств крови выполнение дыхательных практик имеет важнейшее значение. Дыхательная гимнастика помогает в очищении костного мозга. Дыхательные практики помогут чувствовать себя более бодрым после сна утром и могут помочь заснуть вечером или ночью. По легендам, даосское дыхание давало бессмертие. Секреты его пытались раскрыть Бутейко, Фролов, Стрельникова и получили хорошие результаты в общем оздоровлении. Метод Бутейко. Их техники основаны на задержках дыхания на выдохе. В ответ на это организм компенсирует воздействие и переходит на тип дыхания для выживания. Мой подход содержит несколько разработанных и проверенных мною дыхательных упражнений, ускоряющих процесс регенерации костной ткани. Более подробно о дыхательных упражнениях вы можете прочитать в других моих статьях. Термические воздействия. Тепловые процедуры, такие как специальные ванны и бани, применяются среди прочего для активизации капиллярного кровообращения и обмена веществ. Существуют щелочные, солевые и другие ванны, имеющие отдельное назначение. На иммунитет оказывается серьезное влияние термическими процедурами. Иммунитет повышается прежде всего нагреванием. Чем горячее внутренняя поверхность тела, тем активнее действуют иммунные клетки. Поэтому повышение температуры тела приводит к выздоровлению. Это защитная реакция на болезнь, в результате которой повышается активность иммунных клеток. Разогреваться можно, как с помощью тепла, так и с помощью холода. Например, если нырнуть в бассейн с ледяной водой, или опрокинуть на себя ведро холодной воды, то поверхность тела тут же согреется. Кратковременное охлаждение – это то же самое нагревание. Именно в этом заключается смысл закаливания холодом. Холодная вода, как и дыхательная гимнастика, вызывает положительную реакцию на стресс. И тогда организм начинает нагнетать положительные гормоны, которые повышают ясность и дают сильный прилив энергии. Подробнее о применении термических процедур вы также прочитаете в других моих текстах. Очищение организма на разных уровнях. Очищение необходимо производить на различных уровнях, начиная с элементарного соблюдения личной гигиены, закачивая межклеточным пространством и самими клетками. Для этого применяются разные древние технологии. Вообще это целый пласт информации, так как сюда можно отнести почти все сферы жизнедеятельности человека. Здесь отмечу действия некоторых из моего подхода, такие как лечебное голодание, специальные упражнения и дыхательные практики. Правильное контролируемое голодание повышает усвояемость пищи и питательных веществ, очищает от патогенов и токсинов, а также от почвы для жизни вирусов и бактерий, так как их наличие усугубляет любую болезнь. Лечебное голодание ускоряет выздоровление и регенерацию костных и мягких тканей, отлично чистит сосуды. Бояться здесь нечему. В результате полного голодания здоровый человек может оставаться живым в течение 40-70 дней. Советские ученые в свое время заинтересовались, почему люди, прошедшие фашистские концлагеря, так долго живут. Их исследования показали, что в условиях голода или недоедания тонкий кишечник начинает вырабатывать гормон мелатонин. Это гормон эпифиза, который давно известен как гормон омоложения. Экспериментальные животные при голодании омолаживаются, так как стимулируется репарация клетки, обновление поврежденных ДНК молекул ядра клеток. Из-за болезни или с годами мелатонин понижается. При понижении его ниже 20%, лейкоциты перестают выполнять свои функции в полной мере, и начинаются различные заболевания, в том числе некрозы и онкология. Поэтому периодические чистки и голодание для тела необходимы. Даже небольшая голодовка на воде или соке или травах в течение 24-36 часов запускает процесс очистки и помогает организму. Асептический некроз суставов, как и другие некрозы тканей, некроз кишечника или некроз поджелудочной железы, и другие недуги, вызванные недостаточным кровоснабжением и питанием тканей, являются следствием накопления клетками отходов метаболизма, которые не удалось вывести наружу. Эти белковые остатки объединяются с другими элементами метаболизма и токсинами, образуя при этом глобулы, которые не поддаются расщеплению клеточными ферментами и выведению из организма. Накапливаясь с годами, эти нерастворимые и невыведенные белки ведут к необоснованному росту клетки и снижению внутриклеточного обмена. Этот невыведенный мусор не только тормозит клеточный обмен, но и останавливает синтез полезных и необходимых ферментов в клетках. В первую очередь страдают мелкие сосуды. Из-за заболевания или возраста клетка становится тяжелее и больше, она становится неспособной самостоятельно избавляться от продуктов белкового распада. Упражнения, предлагаемые мною, помогают выводить из клеток и межклеточного пространства продукты обмена веществ клеток в лимфатическую систему, и очищают от продуктов метаболизма также костный мозг. Дыхательные практики, которые я рекомендую, стимулируют лимфатическое сердце, расширение лимфатических сосудов. Поскольку оно не может само сокращаться, сокращение происходит принудительно под движением диафрагмы. При применении моего очистительного комплекса, шлаки с лимфой должны попасть в венозную кровь, а затем для нейтрализации в печень. Поэтому необходимо последовательное применение упражнений дыхательных практик в составе очистительного комплекса. Специальные упражнения. Физические упражнения дают большой вклад в процесс восстановления, при правильном применении на каждом отдельном этапе восстановления соответствующих ему упражнений регенерация тканей ускоряется почти в два раза. Многим из вас известны и понятны такие рекомендации, как плавание, велосипед, гимнастика всеми известного и уважаемого мною доктора Евдокименко, которая по сути представляет собой отдельное упражнение хатха-йоги, которое было древнерусской тренировкой. Хотя доктор мог бы пойти и дальше и раскрыть всю информацию. В свое время все это было перепробовано мною. Вообще многое восточное, это есть древнерусское. Мой подход содержит специальные упражнения, позволяющие наиболее эффективно ускорять обменные процессы в костном мозге и в хрящевой ткани суставов. Это вибрационные упражнения, микродвижения, висы на перекладине, силовые и статические упражнения, дозированная ходьба, специальное дыхание и утренние зарядки. Некоторые из практик выполняются в том числе лежа в кровати после пробуждения или перед сном. Они необходимы для улучшения состава крови, увеличения подвижности сочленений, мобилизации энергии или расслабления. В том числе есть подтягивающие движения, которые выводят из межклеточного пространства продукты выделения клеток. Микродвижения позволяют насыщать питательными веществами суставные поверхности и связки, при этом не травмируя хрящи, пораженные остеофитами и ослабленные связки. Чтобы клетка интенсивно выводила из себя отходы метаболизма, ей необходимо интенсивно вибрировать, поэтому применяются специальные упражнения. При заболеваниях или с возрастом способность к очищению вследствие роста и утяжеления клетки снижается, и клетка становится неспособной избавляться от продуктов обмена самостоятельно. Мой подход предполагает применение компенсационных упражнений и меры, призванные устранить дисбаланс в организме, вызванный нарушенной асептическим некрозом и артрозом биомеханики тела. Представляющую напряжение одних мышц и ненапряжение других. Подход предполагает устранение триггерных точек, а также спазмов, ограничивающих кровообращение. Для этого применяются специальные упражнения, а также специальное надавливание на мышцы, связки, живот, как эффективная и безотратная альтернатива мануальной терапии и массажу. Также мой подход содержит и упражнения для предотвращения появлений проблем со спиной, коленями и плечами, которые обычно следуют вместе с проблемами тазобедренных суставов или стоп. На определенных этапах излечения идеально применять дозированную ходьбу. В зависимости от трудовой деятельности я рекомендую те упражнения, которые компенсируют особенности профессиональной деятельности. Правильный режим дня и сон. Надо, чтобы сон продолжался 9 часов. Есть множество обоснований такой длительности, это и продолжительность сна у растущих и молодых людей, и это и правило золотого сечения. По длительности сна можно понять, есть ли в теле процессы разрушения. Если вы не можете спать 9 часов, это означает, что есть какие-то нарушения. Я уже писал выше, процессы ассимиляции и диссимиляции должны быть уравновешены. При сне в 9 часов еще 3 часа должен быть отдых и покой, деятельность в состоянии бодрствования, дающая отдых. По 1-1,5 часа после и до сна должно быть время покоя. Кроме того, костная ткань восстанавливается только в ночной сон, и лечение суставов, в том числе лечение асептического некроза и артроза и прочего, невозможно, если не спать в нужное время. Правильный режим дня складывается также из правильного питания. Согласно поговорке «завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу». а также правильного распределения физических и умственных нагрузок. С утра должна быть небольшая зарядка с гимнастикой, забирающая немного дневных ресурсов, и водные процедуры, душ, купание, обливание. Во время пика физической активности, после обеда во второй половине дня основные упражнения и практики. Все упражнения и практики должны быть сбалансированы и приносить удовольствие от применения. Режим дня, которого я стараюсь придерживаться, смотрите на моем сайте. Если моя информация полезна для вас, то прошу подписываться на мои соцсети, и главное, делиться моей информацией в своих соцсетях. Этим вы поможете другим людям, а значит и себе. По мере моих возможностей, я оказываю обратившимся ко мне индивидуальные консультации и необходимую поддержку на всех этапах восстановления. Подробнее об этом можно узнать на моем сайте.